Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. 1400 человек погибли здесь во время знаменитой Ходынки. 100 летчиков разбилось в советское время. Здесь у всех на глазах рухнул самолет «Максим Горький». Радиоочерк Маши Риховской «Ходынское поле». Впервые в эфире 30 июля 99 года.
В первой части этого выпуска передача Маши Риховской «Ходынское поле».
Парад! Ура! Для встречи слева! За край!
Аэродром имени Фрунзе, он и поныне так называется, расположен на месте древнего Ходынского поля и находится между тремя станциями метро – «Сокол», «Беговая» и «Аэропорт». По периметру его видны здания авиационных заводов – «Сухого» и «Илюшина», «МАПО», «МИГ», комплекс ЦСКА, аквариум, описанный Суворовым, слепое высокое здание ГРУ. Народное название этого места – «Парадка». Здесь проводились парады, здесь к ним готовились. Дважды в год, по 2-3 месяца, на парадке жили солдаты, в апрельскую жару изнывали в шинелях, падали в обмороки, в октябре-ноябре замерзали в палатках, наживали чиряки. А другие торжества – авиационные праздники, духовые оркестры, танки. Казармы разрушены, листовое железо, дерево, кирпич – все повыдернуто и растащено населением. Уходят вдаль железные стойки, уже непонятно от чего оставшиеся. Валяется одинокий унитаз, он один остался от целого здания солдатских умывален. Гулять здесь с собакой становится небезопасно. Стаи одичавших дворняг одни здесь хозяйничают. Рассказывают, зимой собаки съели одного инженера, возвращавшегося с завода Сухого, с работы. На краю парадки сгрудились самолеты и вертолеты. Стоит зеленый вагончик. Это дирекция авиационного музея. В вагончике сидит Игорь Валерьевич Чкалов.
Мой отец с 31 года летал именно здесь. В 30-е годы были совершены перелеты Чкалова, Громова, Клокинаки, наших славных женщин Гризодувовой, Осипенко, Росковой. В общем-то, все это создавалось вот здесь, на этом аэродроме. Раньше этот аэродром принадлежал военно-воздушным силам Московского военного округа, фронтовой авиации, затем жать 16-й воздушной армии и 16-ю армию. Прекратило свое существование. И аэродром стал бесхозным. Мы настолько занялись этой приватизацией, мы уже готовы приватизировать то, что нельзя, просто нельзя. Дело все в том, что вышел указ президента создать, значит, аэропорт центральный для самолетов бизнес-класс. Кругом дома в центре города создавать аэродром, который уже давным-давно закрыт. Отсюда не осуществляется никаких полетов. Какие-то полеты, которые проводятся раз в год или в полгода, это только взлетает новый самолет, сделанный в КБ Ильюшина. Но сегодня этот аэродром еще используется как автодром. Частная какая-то лавочка.
За ним! За ним, за ним! Иди сюда, Юдин, я тебе сделаю. Володь, вон второй выпуск стоит. Вон на него держи курс, давай. Классный аппарат. Вон третий выпуск стоит, да? Вон туда дуть.
Здесь погибло много авиаторов. Когда погибал какой-то летчик, на аэродроме высаживались гвоздики в память об этом летчике. И вот я это хорошо помню, потому что меня отец привел сюда в 33-м году. И вы знаете, поле было рассвечено гвоздиками.
Здесь разбилось около 100 летчиков. Раньше, во время знаменитой Ходынской трагедии, на этом злосчастном месте было раздавлено 1400 человек. Еще более 1000 получили увечья. Это произошло 18 мая 1896 года. А 18 мая 1935 года уже по новому стилю, между прочим, в день рождения Николая II, на Ходынке разбился крупнейший по тем временам самолет «Максим Горький», куда в виде награды за перевыполнение плана посадили лучших рабочих с семьями.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Ходынское поле». Отрывок из романа Максима Горького «Жизнь Клима Самгина».
Когда Клим и Лютов вышли в столовую, Маракуев уже лежал, вытянувшись на диване. Осторожно поворачивая шею, Маракуев говорил, откашливаясь, бессвязно и негромко, как в бреду. Я пришел туда в полночь, и меня всосало. Очень глубоко. Уже некоторые стояли в обмороке, как мертвые даже. Такая, знаете, гуща, трясина и свинцовый воздух, нечем дышать. К утру некоторые сошли с ума, кричали, очень жутко. Такой стоял рядом со мной и все хотел укусить. Били друг друга затылками, лбами, коленями, наступали на пальцы ног. Конечно, это не помогало. Нет, я сам бил, сказал он удивленно мигая и потыкал пальцем в грудь себе. Куда же деваться? Облеплен людьми со всех сторон. Чудовищную силу обнаруживали многие. Ведь невозможно, Макаров, сорвать рукой у пальцев кожу с черепа. Не волосы, а кожу.
После революции Ходынское поле переименовали в Октябрьское. У правительства во главе с Лениным даже была идея поселиться на Ходынке под охраной воинских частей. Здесь, а не на Красной площади, происходит первый советский парад 1 мая 1918 года. Правительство переехало все же в Кремль, а на Ходынке стал располагаться главный аэродром Новой России – аэропорт. Открывается первая международная авиалиния «Москва-Кёнигсберг». С начала 30-х годов здесь летает Чкалов. В 1936 году он летит прямым рейсом «Москва-остров Уд». В 1937 – «Москва-Северный полюс Ванкувер». В 1938 погибает при испытаниях здесь же, на Ходынке.
Американцы встретили их на ура. В мотор залезли, потому что они не думали, что мы в Советском Союзе могли создать мотор такой. Когда их принимал Рузвельт, Чкалова, Байдукова, Белякова, он обратился к своему охраннику приближенному, который все время находился с Рузвельтом, и сказал, я прошу тебя меня поднять, когда ко мне войдут русские герои. У Рузвельта были парализованы ноги. Здесь вот встреча была на Белорусском вокзале. А потом был митинг на площади Белорусского вокзала. А потом нас посадили в машины, украшенные цветами, открытые машины. И мы поехали по улице Горького в Кремль. Тротуары были усыпаны нашим прекрасным народом. Они бросали цветы. Их вышел встретить Сталин вместе со всеми членами Политбюро. Расцеловал их и сказал, вы совершили такой подвиг, который бесценен. Вы достойны присвоения вам звания вторых героев Советского Союза. Но у нас нет такого закона. Отец мой сидел со Сталином, правую его руку, а мы сидели в торце стола с мамой. Ну, было все просто, по-человечески. И очень торжественно.
Каким было Ходынское поле, аэродром вашего детства?
Прямо на Ленинградское шоссе выходило, так сказать, ограждение этого аэродрома, а дальше шли ангары. А в ту сторону, то есть в сторону Ленинградского, значит, Волоколамского шоссе, Хорошовское шоссе, это были колхозные поля. Жили вот в доме, который снесли в прошлом году, прямо вот напротив спорткомплекса ЦСКА. Это был единственный заводской пятиэтажный дом вот 39-го завода имени Минжинского, где был мой отец летчиком-испытателем. А вокруг была деревня Всесвятская. Нам было очень удобно, потому что вот на этом заводском аэродроме было на крыше такой, знаете, солярий, что ли, вот, по-современному если назвать. То есть на самой крыше еще была площадка. И аэродром был как на ладони. И мы, дети авиаторов, туда поднимались и смотрели, как наши отцы здесь выделывают головокружительные фигуры.
Вас отец брал полетать с собой над аэродромом в своем Анте-25-м?
Первый раз я с ним летал, когда открывали канал «Москва-Волга». Он меня посадил во вторую кабину вместе со своим механиком самолета. Я сидел на руках у него.
Какой профессии желал для вас отец?
Он был категорически против того, чтобы я был летчиком. Он сказал, что ты захочешь летать так, как я. Но если тебе этого не удастся сделать, то тебе в спину все будут говорить, вот какой у него отец и какой он сам. И ты можешь не сносить головы. А я хочу тебя живым видеть. Обычно я уходил рано в школу, уходишь, отец спит. Но я всегда подойду, поцелую его. А в этот день я не подошел. А когда я пришел вообще домой, то я, как только лифт, дверь лифта хлопает, я бегу открывать дверь. Первым, кто пришел в наш дом сообщить, Аркадий Васильевич Чапаев. Кстати, ученик моего отца. Он говорит, мама дома? Я говорю, дома, позови. Я говорю, ну ты проходи, он стоит у лифта. Он прошел в переднюю, стоит. Я первым делом сказал, мама, Аркадий пришел, Чапаев. Что-то случилось с отцом. А Аркадий еще ничего не сказал мне. Аркадий говорит, Ольга Равна, произошла авария самолета, но Валерий Павлович вроде бы жив. Она ему говорит, Аркадий, родной мой, я жена летчика-испытателя. Говори мне всю правду. Ну, его доставили в Боткинскую больницу. Он жил 2 часа.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Маши Ряховской «Ходынское поле».
В мае 1945 года герой Советского Союза Алексей Семенков привез на Ходынку акт о капитуляции Германии. В 50-х годах с развитием авиации Ходынка превращается в заводской аэродром. Однако в качестве исключения сюда еще садятся и вертолеты, и самолеты, рассказывает врач Боткинской больницы, расположенной у края аэродрома, Галина Алексеева.
Заместитель главного врача по хирургической части звонит мне и говорит, ты знаешь, Галина, надо ехать в Луковцы. Надо взять с собой эхоэнцефалоскоп и, значит, посмотреть больного, у которого голова попала в автоматически закрывающиеся ворота. Но парень был очень любопытен, сунул голову в ворота, которые должны были закрыться, но он знал, что каких-то там несколько секунд у него еще есть. Он решил попугать вахтера. Вахтер, которая увидела вот эту голову, она так напугалась, что нажал не ту кнопку, ворота стремительно закрылись, не оставив ему те секунды, на которые он рассчитывал, и потом она уже тут же нажала на другую кнопку. Но голова у него лопнула буквально как арбуз. Меня везут на Ходынское поле, такой грузовой вертолет. Туда сели инженеры. В кабину управления прошла очень красивая восточного типа женщина. Периодически она выглядывала из этой кабины и жутко материлась. Мужчины все сидели, как такие псы в школе для собак, там, где их дрессируют. Она выглядела такой дрессировщицей мощной. Прилетели мы тут, больной, конечно, крайне тяжелый. Он на глазах, как мы говорим, начал уходить. Это была профессиональный авантюр вести такого больного. Только вертолет набирал высоту, у больного начинались тут же дыхательные расстройства. Я, значит, барабанила в спину кабины и кричала, спускайтесь ниже. И, в общем-то, нам даже в Москве разрешили таким бреющим полетом пролететь не вокруг Москвы. Мы сели на Ходынском поле.
По соседству с марширующей империей на территории того же Ходынского поля безмятежно собирали шампиньоны в своих зеленых дворах, огороженные заборчиком писатели, рассказывает житель писательского поселка Александр Юдахин.
Это были дома, построенные пленными немцами. Стены были сделаны, это были или доски, или заменители, а между ними шерстяные немецкие шинели. Стены шуршали, туда проникла в щели моль. Кошки, которые были у нас в квартирах, изнывали, они сходили с ума, царапали стены. От этого дома отказывались почти все. Вишневые обои вот в спальне, которые темно-вишневые. Кабинет вот этот вот с таким звездным небом на обоях. Деревянные полы. Там жил, например, Чайковский в нашем доме, Александр Борисович. И Казакевич. Надо мной жила Петровых Мария. Там еще жили молодые поэты, там жил Саша Медведев, приезжал поэт Юрий Кузнецов к нему. Это было всегда шумно и немножко утомительно. За стеной у меня жила мадам, вот по весне она очень здорово активизировалась. Она была певицей в каком-то кинотеатре, она приводила аккомпаниатора, он, значит, силой давил на клавиши. Она ходила, маршировала вокруг этого рояля и под эту маршировку какую-то речевку произносила. Тогда я включал магнитофон, показывая, что звуконепроницаемость сильная, поскольку все эти шинели съеденные осели, и это все резонировало.
В соседнем доме жил Николай Заболоцкий, а встреча с ним весной 57-го года Вадим Черняк.
Гуляли по Беговой, может быть, мы зайдем к нему. Сели на кухне, он поставил чайник, он производил впечатление очень такого усталого и замученного человека, но он сразу об этом сказал. Он сказал, что у меня пошаливает сердце после зимы. Он недавно кончил перевод «Витязь из тигровой шкуры». Он говорил о Павле Ишвили, о Тицане Табидзе. Вообще, эта манера говорить ее, она была завораживающая такая, потому что он, когда начинал говорить, он говорил длинными периодами, производил впечатление замкнутое, но когда что-то его трогало, он мгновенно загорался и раскрывался.
Раз в год оживает Ходынка во время подготовки к 9 мая. Вместо триумфов парадка стала местом наказания, куда со всей Москвы сгоняют штрафников. Да еще несколько солдат с автобазы генштаба гоняют здесь футбол.
На выходе из метро «Китай-город» находился патруль, которому я выполнил воинское приветствие. Меня подозвал к себе начальник патруля, капитан Кулик Е.В. И, ничего не говоря, стал записывать меня в ведомость. Когда я спросил у него, решите вопрос, а что меня записывают, был грубо оборван. Что же это такое, доучились до 5 курса, а воинское приветствие не выполнили. Я увидел, что мне плюс ко всему выписывают предписание явиться на строевую подготовку. В течение недели копятся люди. И в один определенный день капитан центральной комендатуры, которая на Новой Басманной, точно так же, как и мы, приезжает на этот аэродром, проводит с нами занятия. Сколько раз я уже там был, а было это 3 раза, что довольно много. Основная цель – пение. Это развлечение дедов. После отбоя они могут сдвинуть кровати, сесть в ряд на нижнем ярусе. Кое-кто, взяв в руки швабры и веники, пробегая мимо кровати, изображает собой летящие мимо окон поезда рощи и отдельно стоящие деревца. Кое-кто шатает постель со звуками тук-тук, изображая стук колес. Наиболее приближенные лежат на верхних ярусах, изображая попутчиков. Ну, кое-кто опять-таки поет песни, среди которых наиболее выделяется такая, как «Уезжают в родные края, дембеля, дембеля, дембеля».
Шагом! Марш! Ре! Ше! Песню запевай!
Улицы в ряд! Я часовничного дня, золотом горят часовые на посту, в горне весна, проводи нас до ворот.
Видите, нет, первого подняли, второго пустили, но вы тянете. На весь шагом марш, песню запевай.
На выходной улицы ряд.
Можем, что, мы можем все. Можем по-гитарски вам спеть прямо сейчас.
Ребят, не знаю, к кому подойти. Я здесь живу, и я слышала, что тут летом пасся на Ходынке теленок. Кто-нибудь его видел?
Все видели, конечно, теленка.
Чего тогда? Молчите все.
В интервью тут берут у них. Не привыкшие люди, понимаешь, нет? Им интервью не берет.
Я видел, когда бабушка послала своего теленка на большой веревке. И не только теленка, но еще и некоторые женщины пасли своих коз в нашем аэродроме.
Слушали передачу Маши Ряховской «Ходынское поле».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужное точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Что значит для вас свободная Россия?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Ритуальный сосуд, чудесная икона, скрипка с тяжелым характером, разговор с коллекционером о чудесных, одушевленных предметах. Впервые в эфире 30 июля 99 года.
Так звучит Стрибок, один из главных языческих богов восточных славян. Ну, если не сам Стрибок, то его материальное воплощение в виде ритуального сосуда. Стрибок был богом ветров, бурь, непогоды. А ритуальный сосуд принадлежит коллекционеру, реставратору икон и скрипичному мастеру Борису Михайловичу Дмитриеву. Еще в его коллекции волшебных, одушевленных предметов, о которых сегодня пойдет речь, есть чудесная икона. Третий одушевленный предмет из коллекции Дмитриева – скрипка с тяжелым характером. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Одушевленные предметы».
Герои нашей передачи – вещи, я бы сказала, высшего сословия. Это предметы культа. языческий идол стрибог в виде ритуального сосуда, православная икона и музыкальный инструмент скрипка. Все они сыграли, если не роковую, то во всяком случае значительную роль в жизни одного человека. Зовут его Борис Михайлович Дмитриев. По профессии он физик, по роду занятий – реставратор икон и скрипичный мастер.
Я думаю, что подобного экземпляра нет ни в одной коллекции, ни одного музея. Такого раритета нет. И вообще, собственно говоря, это единственный стрибог, который достался нам вот с той поры. Археологи датируют V веком. Времен, так сказать, создания Киевской Руси, быть может. Вообще, степень важности идола языческого, она определяется вот этой портретной иконографией. Вот на четырех сторонах здесь изображены лики. На сторонах идола фиксировали лица людей вот соседних племен. И этот идол выставлялся возле какого-то населенного пункта, где жили люди. И он указывал как бы влияние этих людей. Это была их территория. Как, скажем, вот медведи метят лес. Вот так делали люди. Это было не просто божество, которому поклонялись. Оно еще функционально несло вот такую нагрузку. Оно как бы охраняло эту территорию.
Оберег.
Оберег, да. Вот это вот не просто ручки, это голосники. Вот вы видите, здесь вот сделаны входы. И вот видите выходы, это флейты. Они имеют вот внизу камеры настроечные, вот сюда доливалась вода, поскольку они очень точно интонированы, по частям света. Собственно, можно продемонстрировать. Мы слышим сейчас звук, который слышали наши предки в 5-6 веке. И они вот интонированы очень точно по ветрам. Вот если мы посмотрим на вот эти портреты, то мы увидим, вот он должен был располагаться строго на восток. Вот это световид. Световид, он имеет символ коня с петушиным гребнем. Это символ рассвета солнечного. На юг, вы видите вот это вот лицо, оно, кстати, очень нашего мэра напоминает киевского. Оно такое татарское. А вот эта сторона северная, вы видите, сумеречный такой человек. Но это не просто представление. Вот эти вот портреты, это как бы государственный знак был наш. Наша вот Киевская Русь, она вот хранилась вот этим вот стрибогом. В рамках вот этой географии, которая изображена на этом сосуде. Молились не просто как-то абстрактно, а молились конкретно вот о наших землях. И вот эти земли, они вот здесь были представлены. Мне приходилось видеть вообще в действии же его. Мне приходилось, ну, заливать воду, запаривать. И вообще такие струи отсюда, вот сверху, с настроечных камер. И он просто становится живой. Он же кипит. Тут секрет вот именно в интонировке этих голосников. Он начинает как-то издали, из-под воль, как какое-то завывание такое. То есть он совершенно мистический в этом смысле.
Исследователи язычества древних славян утверждают, что ритуальные сосуды, служившие для заклинательных целей и предсказания погоды, именовались чарами, а волхвы и колдуны, оперировавшие со священной водой, соответственно, чародеями. Перемещение заклинаний, злых или добрых чар, осуществлялось при помощи ветров. Ручки нашего персонажа, идола стрибога, при правильной установке его по сторонам света, как раз занимались. Занимают промежуточное положение. И я попросила Бориса Михайловича подуть в голосники по часовой стрелке, начиная с северо-востока. Так, должно быть, звучит северо-восточный ветер.
Он очень холодный такой, низкий, холодный такой. А вот южо-восточный, он такой прозрачнее и веселей. Теперь у нас остается северо-запад. Вот он таким образом звучит. Очень далекий. Вообще, вот эта западная сторона, она, конечно, была такого настороженного оттенка и непонятного. Это в звуке чувствуется, поскольку запад, он как-то доминировал. Очень ясный звук на восток. Восток был чист, там не жили люди. И не случайно вообще Россия двинулась на восток. Там была свобода. Сейчас я хочу вам продемонстрировать северо-запад. Видите, он какой-то неровный такой, срывающийся. Стрибог – это бог ветра. Причем это очень древний бог. Он был еще у трипольцев, у римлян. У нас, кстати, Пантелеймон Кулиш пишет, что его называли посвистач у нас потом. И он и является покровителем и музыки. А достоинство конкретного экземпляра, оно выражено вот в этой портретной иконографии. Это очень высокого чина стрибог. Я почти убежден, что это один из богов, наверное, Владимирского пантеона. поскольку у него геральдика государственная. Действительно, он очень одинокий. Призыв какой-то откуда-то из веков. Но он очень манит. Это непередаваемое ощущение. Конечно, обладать такой вещью, это ну, для меня это самое великое счастье. Я ничего более, ну, может быть, семья, дети, а так это ни с чем не сравнимо. Хотя, конечно, эта вещь не может принадлежать одному человеку, это очевидно. Но посмотрим, какая у него судьба. Я думаю, мы будем свидетелями этого.
«Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Одушевленные предметы». В передаче принимает участие реставратор икон, скрипичный мастер Борис Михайлович Дмитриев.
Этот сосуд был найден в конце войны. Был найден в Киеве. Война – это же миллионы перевернутой земли. И вот когда расчищали Хрещатик, этот сосуд был найден. И был принесен в наш Киевский институт археологии. И я не знаю уж, на беду или на счастье. Вот рядом с этим институтом находилась элитная школа, в которой учились дети ЦК. Эта школа, она находилась вот против пожарки на Софиевской площади, где сейчас посольство узбекское. Там училась, кстати, сразу после войны дочь Никиты Сергеевича Хрущева, Рада, ну и подобные, так сказать. После войны было очень модно в школах открывать музеи. Ну а поскольку это была школа особенная, конечно, она патронировалась НКВД. Ну и вот этот стрибог попал вот в этот школьный музей. И тут я хочу сделать одно отступление. Вот какого рода. Вы, наверное, знаете, у Горького есть в воспоминаниях такое интересное свидетельство. В 1918 году в Петрограде был созван съезд хлеборубов российских. А съезд был собран в Эрмитаже. Этих крестьян расселили в Эрмитажах, в покоях, где жил император. Это было сделано для того, чтобы показать крестьянину, вот раньше ты там был бодраком, а сейчас ты спишь вот на койке, где спала Екатерина. Крестьяне прожили в Эрмитаже 2 недели, а когда они выехали, то оказалось, что все сосуды, там амфоры какие-то греческие, были изгажены. То есть крестьяне гадили туда. Они не пользовались вот этими службами человеческими, они гадили. Ну и Горький делает такое заключение, что человек устроен таким образом, что вот когда он видит что-то прекрасное, а сам он, если грязный, серый, то он обязательно пытается свести до своего уровня вот то, что он видит. Он не пытается подняться на высоту этой красоты, он хочет исковеркать, изгадить то, что он видит. Ну вот такая вещь произошла с этим сосудом. Вот эти детишки, они, так сказать, как говорил Платонов, естество свое берет. Вот эти гены, они заставили этих детишек гадить сюда. И там в школе была такая целая игра. Дети гадили, а директор опорожнял сосуд. И там даже такое было соревнование, кто как-то ухитрится это сделать. Вот. Но это надоело директору, надоело завхоза. Этот сосуд убрали с экспозиции. И, собственно говоря, завхоз, он его просто где-то забросил, какую-то комору свою. И пролежал он там десяток лет. В начале 60-х, в 61-м или 62-м, не помню точно, году, на Хрущевской оттепели эта школа была закрыта. Стрибух он не был ни на каком балансе, ни на каком счету. И завхоз обычным образом взял и выбросил его на мусорник. Но нашлась добрая душа, попался человек, который видел это. И он его просто с помойки забрал. Этот стрибух попал он к одному, ну скажем так, колдун, как сейчас говорится, к одному очень интересному человеку. Потом этого человека не стало, и этот стрибух оказался у меня. Он был мне просто передан, так скажем, на хранение. Вот эти вещи, кроме того, что они имеют внутреннюю магию, они имеют колоссальную свою линию жизни, линию судьбы. Если ты станешь поперек этой судьбы, просто как каток асфальта тебя перекатит. Мне приходилось, вот здесь вот приклеивать донце было, видите, отколото. И вот я начинаю зачищать. И я чувствую, у меня по позвоночнику начинает такой жар, жжение. Это, наверное, как радиации схватить. Я ложусь спать, и у меня начинается лихорадка. Меня начинает трясти, но меня как доску начинает кидать на кровати. Можно с перепугу просто, ну что называется, Богу душу отдать. А я знаю, что никакая скорая помощь тут не поможет, надо просто молиться. И вот до утра меня ломало, меня кидало, трясло, потом под утро начался жар. Я думаю, ни один бы градусник не выдержал, такая температура. Страшный жар. Потом попустило, и я умиротворился.
Радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Одушевленные предметы». В передаче принимает участие реставратор икон, скрипичный мастер Борис Михайлович Дмитриев.
Вот такая есть очень редкая икона. Она, по-моему, называется «Августовская». Она была канонизирована в начале этого века, в Первую мировую войну. Было явление Богородицы донскому казачеству. Это было в Польше, в августовских лесах. Наши там терпели поражения большие. И вот перед очередным боем целая сотня увидела Богородицу на облаке. Она явилась. И вот ни один казак не погиб. Все вышли из окружения, и это считается казачья такая донская покровительница. И через мои руки прошло очень много икон, тысячи. Я их много реставрировал, много видел в храмах. У меня и коллекция какая-то была прекрасная. Но вот эта икона, она меня преследовала всю жизнь. Как-то вот я о ней всегда помнил. У нас на Красноармейской, на углу Красноармейской с Аксаганова, там был много-много лет был прекрасный антикварный магазин. Я захожу в этот антикварный магазин, я только переступаю порог, смотрю на витрину, и вот стоит эта икона. Она огромных размеров, поразительно, невероятной красоты икона. Сияющая вся, от нее такая благодать. Просто она освещает этот магазин. Спрашиваю, сколько она стоит, она по тем деньгам стоила $300. Так, в пересчете, это же были купоны, да? Денег у меня не было вообще. То есть для меня, что $300, что 3 миллиона, это было одно и то же. Купить я ее никак не могу. Я начинаю делать скрипку. Ну, единственное, что я могу делать скрипку, продать и заработать деньги вот здесь, в Киеве. Но это процесс, это 2-3 месяца. Я начинаю делать скрипку, я каждый день хожу в магазин, смотрю, стоит ли икона. А они, эти гады, взяли, выставили ее в окно, чтобы люди, прохожие, видели. А она красоты невероятной. А потом однажды я прихожу, и я понимаю, что я эту икону куплю, что ее никто не купит просто. Вот я знаю, что она будет моя. Я заработал деньги, пришел, заплатил деньги, привез домой икону. Я до сих пор не могу понять, как ее не купили. Туда заходили священники, перекупщики всякие. И это недорого вообще для людей состоятельных, более-менее. А я приезжаю в Луганск, я живу там на улице Ленина, и оказывается, возле моего дома открыли храм, Казанский храм. И к этому храму приписано казачество, наше луганское, донское казачество, прямо возле моего дома. Мне было жалко ее, конечно, просто так отдать. Церковь продать же нельзя, но вообще, что значит икону продать? Отдать нет. Но я понял, что я должен отдать в храм. Я для себя это понял. Я отказал, казакам отказал. А к священнику, к отцу Николаю пришел, говорю: отец Николай, я буду уезжать в Киев, я вам ее, говорю, отдам. Я ему отдал, проводил его, захожу в свою комнату, нет иконы, у меня сердце разрывается. У меня такая печаль, мне ее так жалко. Жена пришла, ну, дома гроб. Вот такое, как будто в доме покойник. И на следующий день утром я супругу говорю, пойдем в церковь. И мы только зашли в храм, икона моя сияет в храме. То есть я хочу сказать, что с этими вещами мы не можем выбирать. Это нам эти вещи нас выбирают. Это величайшая святыня, вот этот стрибог. Конечно, я ни в какой музей его никогда не отдам, поскольку он уже был там, и я знаю, чем это кончилось. От него сейчас мочой, кстати, пахнет еще. Вот 50 лет прошло, да, от него пахнет мочой. Приезжали из России два очень известных человека, очень просили у меня там и с деньгами, по-всякому. Я, конечно, категорически отказался, поскольку эта вещь в Киеве должна быть, она здесь служила, и она, это вещь нашей страны.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Одушевленные предметы».
В литературе, да и в музыке, вещам с загадочными необъяснимыми свойствами посвящались целые произведения. «Золотой горшок», «Волшебная флейта», «Книга песка» или, например, «Пиковая дама».
Я вам хочу рассказать об одной скрипке. Позвонила какая-то женщина, говорит, вот мы знаем, что вы скрипичный мастер, у нас есть старинная скрипка, мы ее хотим продать. Ну, я говорю, хорошо, я говорю, подъеду к вам. Начинаю собираться, но ноги меня то не несут. Такое сопротивление, мне плохо как-то, зимой было, на мне как-то все болезни сразу навалились, но нет сил идти туда. То есть я вообще это не связывал со скрипкой на первых порах. Вот я когда переступил порог, зашел в дом, я посмотрел на людей. Я почувствовал, что какая-то авантюра. Они достают футляр, старинный футляр, достают скрипку. Совершенно удивительная скрипка, старинная скрипка. Но все дело в том, что на этой скрипке, вот на углах, на клоцах, выжжены такие пики. Черные пики, как карточные пики, такие как тавро, клейменная она. У нее очень зловещий вид у этой скрипки. Вот просто они отдали и выдохнули, вот не стало.
Ну а почему вы ее купили, если она
любопытство
вам показалась?
Любопытство мастера. Тут есть азарт какого-то испытания. Это болезнь уже, когда ты имеешь дело вот с этими вещами, с этими ощущениями, такая особая острота. Первое, что произошло, я пошел на виноградаре за водой, и вот такое ощущение, когда меня какая-то сила как подбросила, а я спиной об лед. Страшный был ушиб. Вот на ровном месте вообще. Я тогда понял, конечно, что я принес в дом. Я прихожу с этой скрипкой прямо на следующий день к Горохову. Был прекрасный профессор у нас в консерватории, он умер в этом году, царство его небесное. Открыв футляр, он даже побоялся в руки ее взять. Это был старый человек, у него уже опыт. Он говорит, Боря, избавься от нее немедленно. Говорит, немедленно, говорит, что ты творишь, мол, зачем ты?
Ну, он это объясняет.
Ну как, он объясняет. Во-первых, известный случай. У нас есть в госколлекции в Москве итальянская скрипка, которую трижды брали на руки музыканты, и их не стало, они умерли. То есть музыканты прекрасно знают, что есть вещи, тем более скрипка – это очень контактный инструмент. Он очень близок и физически, и духовно. Человек вкладывает в него душу. Известно, кто-то вот совсем недавно, кто-то из музыкантов взял скрипку Ойстраха. Нет, это было при жизни Ойстраха. А кто-то из музыкантов выслушал и говорит, а как тут Ойстрах оказался? То есть другой человек играет на скрипке Ойстраха, но она звучит так, как будто бы это играет Ойстрах. Музыканты серьезные, будем так говорить, они понимают, что это такое, они очень осторожны, когда берут какую-то чью-то скрипку. Это очень серьезно все. Как-то она у меня полежала, каких-то она беспокойств мне не доставляла особых. И вот я стал ей забавляться. Вот я ее продам кому-то, и я точно, вот продаю, я точно знаю, что она возвращается ко мне немедленно. Там 2 недели, месяц, но я знаю, что все, она уже моя, от меня никуда не деться. То есть она вот должна быть при мне, эта скрипка. Я просто начинаю баловаться. Я ее продал 3 раза. Это было, конечно, нечестно, сейчас бы этого не делал. Я ж так продаю, да продаю скрипку, я вроде бы ничего не подозреваю. Потом я эту скрипку завожу вообще в другой конец страны сам. И продаю я ее одной женщине. Она скрипачка, я показал скрипку, она ей очень заинтересовалась. Я говорю, я подумаю. И я отвожу ей скрипку. Увожу за 1000 километров вообще от Киева.
Простите, а как, если она скрипачка, профессионал, как она ничего такого не заподозрит?
Ну, понимаете, там великое искушение, у нее удивительный звук. Там великое искушение. По общему признанию, даже однажды в оперном театре устраивали конкурс, собирались все лучшие скрипки в Киеве. И она, конечно, перекрывала всех. И я эту скрипку завожу, за тысячи километров. Проходит, наверное, так, ну, что-то около года, наверное. И ко мне вечером раздается звонок в дверь, и на пороге стоит эта женщина со своим мужем. Я эту женщину не узнал. Она постарела, ну, в половину от того, вот когда она взяла у меня скрипку. Причем она показала руки, у нее такие шишки вот на руках, артрит. То есть она не умеет играть уже. Она не умеет играть на скрипке. Мне, конечно, стало жалко. Я понял, что я вообще валяю дурака, что ну, нельзя этого делать. Мы с ней как-то расходимся, я ей, по-моему, отдаю другую скрипку какую-то, приличную, конечно, скрипку.
Она вам что-то объясняла?
Нет, а ну о чем тут говорить? Видимо, она это уже понимает, и я, и об этом не говорят. Я, что называется, засучаю рукава, и вечером сажусь там на кухню себе, беру инструмент, и я начинаю состругивать эти пики. И вот я начинаю строгать, и у меня вот это вот ощущение по позвоночнику, начинается жжение. Я понимаю, что меня сейчас хлопнет. Вот то, что было с этим стрибогом, это, конечно, не идет ни в какое... Это просто на уровне смерти. Вот такая-то сильная вещь. Это не идет ни в какое сравнение, конечно, ни с какими скрипками. Это так, это были детские шалости. Ну и, говорит она честно, я ее продал в Германии, она сейчас. У хорошего музыканта, и она звучит. Но он ничего этого не знает, конечно. У меня есть свое собственное ощущение инструмента. Самый главный критерий для музыканта... Инструмент должен сливаться с музыкантом. Хороший инструмент, он помогает музыканту играть. Тут буквально достаточно одного контакта. Смычок по струне. И вот это благородство, ну, родство душ. Когда ты берешь в руки настоящий инструмент, то ощущение, как будто ты всегда мечтал об этом инструменте.
В передаче Ирины Колесниковой принимал участие Борис Михайлович Дмитриев. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца, редактор Игорь Померанцев.
Слушали программу 99-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шарый.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» летом 96-го года, переехав в Чехию из бывшей Югославии, где занимался журналистикой на более-менее вольных хлебах. Вторая половина 90-х была для русской службы периодом бурного развития прямого информационного эфира. Программы «Liberty Life» тогда выходили по много раз в день с утра до вечера. Меня пригласили в качестве ведущего преимущественно утреннего эфира, который мы вели на два голоса из Москвы и Праги, модный в ту пору информационный радиоформат. Это была рабочая, паденная, вернее, поутренняя радиожурналистика, погоня за новостями, которые к вечеру безнадежно устаревали, а на завтра навсегда забывались. Россия, как понятно теперь, плавно перетекала из ельцинского в путинское время. Надежда еще теплилась, но уже иссякала. Помню вечер 31 декабря 99 года. Последние предпраздничные часы я коротал в кафе, кажется, это была эспланада. Тут звонит директор русской службы Марио Корти. Ельцин подал в отставку, пришел Путин. Я оставил недопитый кофе остывать и поехал в эфир. Одна эпоха закончилась, начиналась другая.
Lucky people, north and south. This is your leader, I'm called the mouth. We're gonna play a game that's funny. Get the money.
Во второй половине 90-х мне казалось, что на свете нет журналистской темы интереснее югославской. Мне было едва за 30, два года я честно отработал полевым репортером в Хорватии и Боснии, и этот новый, сидевший внутри меня, опыт настойчиво стучался наружу. До конца 20 века я изготовил дюжины две специальных программ, так или иначе связанных с тягостным опытом разоренной междоусобицей страны. Я ездил в командировки в Белград и в Сараево, в Загреб и в Подгорицу, в Гаагский трибунал, в Косово и в Македонию. Пытался что-то себе и слушателям объяснять, отыскать параллели с происходящим в России, найти собеседников поинтереснее. Вот фрагмент одной такой программы, которую я записывал в 98 году в православном монастыре Грачиница, в тогда еще югославском Косове.
О, ваша зетен догадя низы дыгон! Чуй-чуй!
Тебе скажу. Бог сотворил человека только чуть-чуть хуже, чем ангел. Человек почти ангел. Ты молодой, я старая монашка, а поэтому слушай, что я скажу. Да если бы каждый человек думал о своих поступках, рай был бы на земле.
Вторая половина 90-х, конечно, оказалась моим радиоуниверситетом. Я учился у старших или более опытных коллег. У Игоря Померанцева таинству работы со звуком, у Петра Вайли умению строить сюжеты, попусту не болтать в эфире, у Дмитрия Волчика холодной ироничной интонации, у Ивана Толстого постулированной речи, у Михаила Соколова дотошности вопросов к трудным собеседникам. Итальянец Корти однажды сказал на редакционной планерке: «Свобода – плюралистическое радио». И мне так понравилось это определение, что я помню его до сих пор. В этом и есть достоинство нашего радио. Оно рассказывает о тысяче вещей, оно говорит на тысячу голосов, и каждый имеет равное, свободное право быть услышанным. Я горжусь тем, что среди этих многих голосов в 90-е годы был и мой.
Андрей Шарый. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Интересное актуальное событие в зеркале блогов и социальных сетей. Споры, шутки, свежие интернет-мемы. Каждый понедельник и четверг в эфире с конферансом Али Пономаревой. Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы» в 20.32 с повторами в течение недели.
Какие перемены нужны России?
Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешне, ладно, помогаем всем. А главное, у себя порядок навести.
Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
Перемены нужны масштабные.
Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.
Да никаких, все нормально.
Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
Глобальные.
Я думаю, что перемены... Если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части – со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».